Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05. Это программа «Моторы», дорогие друзья. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. Начинаем. Доброе утро всем. Геннадий Чапоссум, все, кто пишет уже в Телеграме, доброе утро, здрасте. У нас сегодня за окном уже аж 3 августа, праздник закончился, дожди какие-то непонятные. Здесь, в Тверской области, вернулся, там вообще какое-то штормовое предупреждение было с молниями, с ветром, что-то деревья гнутся, какой-то страх, но завораживающий всегда. Я не знаю, кстати говоря, почему меня погодные какие-то перипетии всегда завораживают. Мне кажется, я когда-нибудь либо утону, либо меня деревом прошибет, потому что я как дурак стою и смотрю. Вот я встал, как вкопанный. Интересно вот как-то, не знаю почему. Но это вот у меня всегда так было, постоянно. Хорошо, давайте смотреть, что у нас есть сегодня. У нас есть куча разных интересных новостей, с них начнем. Расскажу вам, что запатентовали ребята из Ингольштадта по имени Audi, у них там есть такая компания. Расскажу еще немного о японцах, они решили новую подсказку ввести для своих клиентов, правда, доступна она будет пока только для американцев, но я думаю, что и до нас тоже дойдет, на самом деле, эта машинка точно к нам приедет, просто, естественно, в Северной Америке она стартанет на рынке уже этой осенью, если я понимаю правильно, сейчас посмотрю еще раз, ну и поговорим о наших делах, что у нас в Москве поменялось, а пока, в самом начале, конечно же, начнем с движения.
В движении.
Ну что, я 1 балл, все здорово, все радостно, прекрасно. Как выглядят дороги? Да отлично они выглядят. Я бы, наверное, сейчас даже особенно ничего не отмечал. Даже вы только вслушайтесь в это, даже внутреннюю сторону Московского кольца на юге, пока она чувствует себя неплохо. Единственная пробка, которую я сейчас вижу в том виде, в котором она существует каждое утро любого буднего дня, это на Горьковке мимо Балашихи. 7373948, где вы едете? Расскажите, может быть, вдруг где-то что-то внезапное случилось, и вы из-за этого притормозили. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро, это Олег, еду по М1, у нас все в порядке.
Воды только много, вот я ехал тоже сегодня пару часов назад, второй ряд слева, да, самый популярный почему-то.
Ага.
Воды что-то много, вот не уходит она оттуда, зараза.
Ну, там есть, да, это проблема, это уже на подъезде к Москве, соглашусь.
Да, будьте внимательны, будьте аккуратны, она действительно там есть, не всегда она быстро сходит, это же касается на самом деле и других дорог, сейчас особенно близко к бордюру скапливается водичка, я не знаю, это особенности наших реконструкций, ремонтов и преобразований, либо просто сильный дождик прошел. Не могу сказать, что это видно, знаете, это какой-то катастрофический вид имеет. Нет, абсолютно точно. Но просто, если едете близко к бордюру, будьте, пожалуйста, внимательны. Не в плане скоростного режима. Ну, можно же облить кого-то. А ведь это неприятно будет человеку, да? Он бы не хотел так начинать свое утро. Я уверен. Поэтому я всегда внимательно к этому отношусь. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро всем.
Доброе утро.
Еду по проспекту Мира, дождь сильный, и все полосы заняты поливальными машинами. Поливают очень хорошо.
Но вы же с пониманием относитесь к этому, правильно? Вы уже не...
Ну, конечно.
Недоумевание прошло, недоумевание у нас закончилось. Мы с вами уже точно знаем, что да, именно в этот сезон, в сезон дождя, во время дождя работают они, потому что им это делать проще. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вот в районе перед Белой дачей случилось ДТП недавно, минут 10 назад.
МКАД?
В средних рядах.
МКАД, мега Белая дача, МКАД, правильно?
Да, наружный МКАД и средние ряды. 2 грузовика, и там еще 99-я какая-то стала боком, как-то непонятно.
Слушайте, ну вот я по карте не вижу затруднений, а визуально там как-то все очень сложно. Сколько рядов перегородили?
А вот эти средние ряды, значит.
Два ряда средних.
Перегородили. Сейчас соберется пробка.
Понял. Спасибо большое. Это мега Белая дача, Московское кольцо. Ну и давайте еще один звоночек приму. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, алло.
Доброе утро. У меня такой вопрос, я постараюсь побыстрее. А почему закрыли выезд с Садового кольца, с внутреннего Садового кольца на Октябрьскую площадь? Как теперь туда выезжать, вот если мне надо на Ленинский в сторону области? Привет, Сергей Семенович.
С внутреннего Садового на Октябрьскую площадь. Это перед МВД, перед... Да? Подождите, вы где? Ай-яй-яй. Ну, зачем? Я давно там не был. Я не могу сказать. Не знаю. Я не смогу дать вам этот ответ. Если я правильно понял, речь идет как раз, ну вот, перед МВД, перед Министерством юстиции, да, вот этот вот сворот. 7373. А, или это касается сворота уже там, где парк Горького, направо на 180, соответственно, наверх, на эстакаду. Не знаю, вот вы отключились, а так бы могли обсудить. Поехали дальше.
Моторы.
Так, с движением пока все. Вернемся к этой рубрике уже в конце часа. Опоссум меня терроризирует сообщениями по ГТРу. Максим прислал, что да, именно там. Спасибо большое. Олег на седе ночует в тачке? Да нет, почему ночует? Просто рано едет. Те, кто дальше живут, вынуждены раньше выезжать. Понимаете? Особенно все те, кто рано еще должны приезжать на работу. Сами посудите, чтобы приехать на 7-часовой эфир, это нужно, значит, в 6 уже быть здесь, это значит, нужно где-то за час выезжать, да, то есть в 5 выезжаешь. Я сегодня выезжал, да, из Тверской области, точно понимая, что мне там сколько-то времени нужно добраться до платного участка, потом ты точно понимаешь, что тебе по платному участку, ну, там более-менее время стабильное всегда, столько-то времени, и плюс еще съезжая с платного участка, ты понимаешь, что тебе нужно еще какое-то время проехать по Москве. Вот и получается, что... Так всегда рано на одном и том же участке дороги есть. Так, давайте я вам напомню наши средства связи, потому что, конечно, вы всегда проявляете прекрасные знания и пишете вне зависимости от того, напоминаю я их или нет, но, тем не менее, всегда не исключаю возможность наличия тех людей, кто только-только к нам присоединяется, возможно, их не знает. Во-первых, у нас есть Telegram, мы туда пишем пользователю «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот» мы пишем латинскими буквами в одно слово. У нас есть наш СМС-портал, номер его плюс 7-925-48-948. У нас есть, соответственно, еще наш Твиттер, «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Ну, про ГТР, хотите про ГТР немножко? Давайте немножко. Я хотел бы рассказать, во-первых, я, ну, в кардайджесте сегодня он будет еще раза 3-4. Послушайте, это все самое. Наша сетка растет постоянно с Пира 948. Это правда. Наша сетка. Здесь она меняется постоянно. А сетка наших слушателей, она постоянно увеличивается. Будет ли, говорит Москва, длительный тест ГТР? Нет, не будет. Секта? Это я неправильно прочитал. Прошу прощения, да. Будет ли длительный тест ГТР? Да нет, наверное. Во-первых, вряд ли ребята согласятся на этот длительный тест. Я вам скажу, что они очень трогательно, бережно относятся к этому автомобилю. Хотя, конечно, делают вид брутальных пацанов, брутальных чуваков, которые, конечно, говорят, да нет, все в порядке, все нормально, обычная машина. Но, конечно, берегут. И я, конечно, понимаю, почему это происходит. Все-таки, сами понимаете, машина достаточно интересная. Почему берегут? Ну, давайте я вам расскажу. Тест в Сочи проходил на автодроме, на Сочи-автодроме, трассе Формулы-1. Там было три автомобиля для порядка, если я не ошибаюсь, человек, наверное, может быть, 10-12. Было 4-5 групп по два сета у каждого. По два сета у каждого это что значило? Значит, один сет состоит из шести кругов. Первые три круга первого сета ты едешь с инструктором справа. Инструктор за рулем, ты едешь справа. Он показывает тебе траектории, он показывает тебе трассу. Для меня это было актуально, потому что я ехал первый раз по трассе Формулы-1. Но, честно говоря, сколько стоит проехать смертным по этой трассе? Кстати, тоже расскажу. Вот про саму трассу тоже много чего интересного. Соответственно, едет инструктор, показывает тебе трассу. Я, к сожалению, когда ехал инструктор, не смог ее запомнить. И в итоге первый свой сет просто проовощил. Абсолютно, как, я не знаю, человек, который подходит каждый раз к каждому повороту, как к пропасти, не зная вообще, что там дальше. Да, и это ужасное состояние, когда ты не знаешь, что происходит, не знаешь вообще, что зачем следует и какие действия предпринимать. Соответственно, Первый круг разогревочный, второй круг боевой, третий круг остывочный, будем говорить так. Не знаю, для чего нужна была эта формальность, потому что она реально выглядела как формальность. Это достаточно стандартная система, да, разогрев, боевой, остывочный. Но о каком разогреве может идти речь, когда, ну, например, вот в моем случае это черная группа, что это значит? Это значит, что до меня уже 4 группы откатали. Какие разогревочные круги, простите, пожалуйста, о чем речь идет? Машина работает уже практически без остановки порядка 2 часов. При этом жара 30 градусов, вы понимаете, да? Уже, значит, нагрелось все, что только можно. Если мы говорим про остывочный круг, ну ладно, здесь еще какой-то смысл есть. Ну ладно, тем не менее, просто сохранили вот такой гоночный, формальный в данном случае формат, ничего страшного. Хорошо, соответственно, первый сет просто отовощил как только мог, все слил, ехал с инструктором. Инструктор, да, помогал, он разговаривал больше, говорил больше об автомобиле. Кстати говоря, инструкторы у нас были ребята из гоночной академии GT, Nissan, отличные ребята, и особенно хочется передать привет большой Стасу, прошу прощения, мне, его фамилия Аксенов, если я не ошибаюсь, это победитель недавнего выпуска GT Академии, который просто, ну вот честно, я инструктора четче, круче пока не встречал. Парень реально молодой, если я не ошибаюсь, он то ли 90-го, то ли 91-го года рождения, отлично ездит, отлично катается, показывает хорошее время. И при этом то, как он объясняет, понимаете, одно дело можно превосходно выполнять, но при этом преподавать это дело нет никакой способности, таланта. Стас сделал так, что даже, мне кажется, из любого человека можно сделать и выжить хотя бы что-то. Второй боевой сет был, соответственно, уже гораздо лучше, во-первых, потому что ты знаешь трассу, а во-вторых, вот здесь вот заслуга инструктора в чем? Он коротко и максимально ясно говорит тебе, что делать. Если между его фразой и исполнением этой фразой, он уже не молодой, 27 лет. 27. Правда? Слушайте, ну у вас же тоже есть такая штука, когда вот ты понимаешь, что все, кто после 90-го года, они какие-то вот молодые. Ведь действительно, ребятам уже по 27 лет, а у тебя по-прежнему такое ощущение. Да, спасибо, что отметили это. Что касается, опять же, он говорит тебе, что делать. Говорит это максимально коротко, максимально ясно и в очень правильное время. И если ты выдерживаешь минимальное время между тем, что он сказал, и тем, что ты сделал, то у тебя получается очень круто. Очень круто. То есть, если он говорит тормоз, значит тормоз. И при этом он еще, большое ему спасибо, он объяснил очень доходчиво, как именно это нужно делать. В общем, инструктор, ребят, я вас уверяю, если вы пару раз выезжаете там за сезон на гоночный трек, либо если вы заходите в картинг, возьмите обязательно. Если вам попадется толковый, вы увидите нереальный прогресс сразу после первых уроков. Я вам серьезно говорю. Это может вам не показаться, если, допустим, речь идет о картинге. Вы можете подумать, что вы едете медленнее, но потом, когда вы посмотрите на время круга, вы поймете, что вы убили там секунды 3-4 просто сразу. Извините, на карточном треке это... Карточным, интересно звучит, да? На картинговом треке это заметное время. Что касается дальше самого автомобиля, то... Просто напомню, что вот было удивительно. Было удивительно только одно. Я все НФС прошел, чему они меня научат. Кстати, Аксенов тоже пришел после победы то ли в PS4, то ли из какого-то кубка геймерского тоже. Так что я думаю, что вам стоит просто пересаживаться за настоящий руль. Смотрите, что касается самого автомобиля... В гоночном режиме, во-первых, ребята, сами инструкторы, не ехали на полную мощность, это абсолютно точно. Они нам говорили о 85%, но я думаю, что речь шла не о 85%, потому что машины, в частности, одна была сразу после обкатки, вот только-только, ну и остальные тоже были новенькие, нельзя сказать, что их нужно было прям вот сильно-сильно раскочегаривать. Плюс к этому я не заметил сменного комплекта резины сначала, но потом его увидел, один есть, а при этом я вам скажу, что откатать нужно было сейчас, после, мы были в понедельник, во вторник приехала уже новая группа, и так группы сменялись каждый день, будут сменяться каждый день до четверга. До четверга, и я так полагаю, что, конечно же, задача стоит использовать как можно меньше комплектов резины. В соседнем боксе я увидел только один запасной комплект для каждой машины. При этом ребята заказывали уже из бокса к концу первого дня, нашего первого дня, новые колодки, которых не было на месте. Нужно было их быстро-быстро где-то доставать. Если выйдут из строя еще одни, возможно, будут какие-то проблемы, потому что инженеры, техники, которые там были, их было минимальное количество, чтобы вы понимали, не было такого, что три машины, каждая из них в своем боксе, и у каждого своя команда, которая там после каждого круга быстренько бросается, знаете, там с градусниками к колесам, меряет температуру, смотрит давление, смотрит масло и все-все-все остальное. Нет, конечно, такого не было. Все очень-очень просто. Поэтому, естественно, не стояло никакой задачи максимально бешено показать то, что он может. И знаете почему? Доброе утро. Модели какие были, скажите. А в смысле модели? Это GTR. GTR нового модельного года 2017-го, он изменен, его главное изменение, конечно, визуальные с фронтальной части, в визуальные изменения в интерьере, новые материалы, новое рулевое колесо, то, что мне очень хорошо понравилось, то, что мне очень сильно понравилось, мультимедиа, немножко поменялась центральная консоль, переносили кнопки, кнопок стало меньше, это я все вам рассказывал тоже в кардайджесте. Обычный, ребят, простой, конечно. И там смысл в том, что тоже говорили с Николаем, предыдущий инструктор, у которого в пользовании тоже был ГТР предыдущий, он говорит, да, конечно, предыдущий зубодробильный, этот сделали немножко покомфортнее, но если тебе вдруг не нравится этот комфорт, и ты там приверженец архаичной механической агрессии, именно гоночной, то как бы всегда есть версия Низма, пожалуйста, берите, и никаких проблем не будете испытывать, но при этом не забывайте каждый раз садиться все-таки в спортивном комбинезоне в этот автомобиль. Не очень удобно, если вы пользуетесь им в городе. А им реально пользуются в городе, да? То есть нужно понимать, специфика автомобиля такова, что он доступен, а доступный автомобиль ты гораздо смелее купишь для ежедневного пользования. То есть, если ты покупаешь совершенно точно заточенный там гоночный автомобиль, выкладываешь какой расход? Слушайте, ребят, ну, не в этот раз мы смотрели на параметры расхода. Конечно, хотелось почувствовать какие-то изменения, потому что, во-первых, они есть, да, то есть ты понимаешь, они есть, но при этом это же не новая машина, это не новое поколение, не прямо какой-то гигантский шаг вперед, хотя инженеры сказали, что это максимально серьезное обновление за последние 10 лет, а именно столько выпускается GTR в третьем поколении. Мы в 2007 году его увидели, и вот так вот столько он сейчас развивается. Смысл в том, что да, ты хочешь почувствовать, но не можешь. Честно вам скажу, не можешь. Объясню почему. Ты можешь почувствовать изменения в салоне. Ну, ты просто их видишь, да. Ты видишь другой руль, ты видишь другие материалы, ты видишь по-другому сконструированную консоль, да, там и все остальное. Пожалуйста, это ты можешь увидеть. Ты можешь увидеть визуальные изменения в дизайне. Ты можешь увидеть новые кузовные панели, ты можешь увидеть новую решетку радиатора, ты можешь увидеть новый капот. С тыльной стороны немножко меньше. Задница у GTR осталась примерно такой же. Немножко там поменялись линии около выхлопных труб на бампере. Но, в принципе, я думаю, что сзади вот отличить прям достаточно сложно будет. Сделал ГТР в Москве на своей Вольве, пишет Максим. Все, передали. Что касается главных изменений технических, то, смотрите, вот этот парадокс, который я не особенно что-то прочухал. Нам говорят следующее. Так, ребят, тачка стала комфортней. Мы такие, клево, здорово. На гоночные характеристики это не повлияло? Нет, нам говорят, ни в коем случае это не повлияло. Показывают огромное количество графиков, на которых мы понимаем, что есть единицы изменений. Единицы не в плане маленького количества, а единицы не на много изменений. Например, опять же, да, прибавил 15 сил, прибавил 5 крутящего момента, огромное количество там всяких других гоночных изменений, например, как давление при сгорании топлива, например, как индивидуальные углы каждого цилиндра, например, как меньшее количество подруливаний, например, как 5% на 5% улучшилось время прохождения слалома, да, что бы это ни значило. То есть, понимаете, 5%, тут 5%, здесь 5 момента. Это такие это только цифры. Вот реально почувствовать их, я думаю, даже если ты профессиональный гонщик на треке, ну... Возможно, да, ты почувствуешь, но для этого нужно быть профессиональным гонщиком. То есть каждый день проезжать по несколько кругов, чтобы это все почувствовать. Как это почувствовать нам, даже когда за рулем находится, даже и тем более, когда за рулем находится инструктор, это невозможно. Правильно? Ну, то есть как бы ты не создашь этого эффекта, чтобы типа, о, да, действительно, стало лучше. Но при этом ты говоришь, что машина стала комфортнее. И при этом ты приводишь всех людей на трек. Ну, ты привез всех на трек. Вот это мне осталось непонятно. Мы не ездили ни в поляну на ГТРе, мы не ездили ни по городу, ни по этой трассе от Адлера до центра Сочи. Не было этого. А именно в таком режиме мы смогли бы реально почувствовать комфорт. Теперь, я думаю, я смогу это сделать только когда уже будет личный и отдельный тест-драйв. Плюшевый. А цена приблизительно. Цена стала больше, да, подорожал не сильно. Если мне не изменяет память, то это 500 тысяч рублей на 500 тысяч рублей, потому что я могу ошибаться, позвольте мне сейчас не помнить цену старого, но почему-то у меня отложился образ того, что предыдущий модельный год можно было взять до 6 миллионов, это было там прям вот под потолок 6, 5, 9, 9, 9, 9 и так. Сейчас же получается, что новый будет обходиться 6,6, если мне опять же не изменяет память, но я могу быстренько это проверить и прямо сейчас это сделаю. Это если по цене. Именно в режиме по городу вы можете ее ушатать. Да, я понимаю, Максим, вы совершенно правы, что здесь наверняка шла речь о том, чтобы не убить машинку, чтобы оставить ее. Но а как по-другому? Вы хотите демонстрировать улучшенный комфорт на треке в режиме R? Ну, это было бы странно, да? Это все равно, что вы сделали ремонт в гостиной, а повели хвастаться нас всех в гараж. Я понимаю, это дело привычное для всех. В гараже, может быть, даже как-то и удобнее, как-то всем попривычней. Но вы же другим хотели хвастаться, да? Если вы хотели хвастаться, просто рассказывая там... Это одно дело, тогда можно было вообще не собираться, можно было бы просто либо бумажку прислать, либо по телефону рассказать, правильно? Ну, ладно, тем не менее, что касается багажник большой, Максим говорит, согласен, хорошо, Спира про багажник спрашивает, не открывал этот багажник, но он остался неизменным, вот что я скажу. Что касается самой трассы, трасса интересная, очень интересная, конфигурация, в принципе, одна там, то есть нет такого, что как на Moscow Raceway, там десяток конфигураций, там, в принципе, одна конфигурация. Повороты, да, интересные, сложные. Вот та тема, о которой говорили достаточно давно, о якобы скучности трассы московской, российской, да, в Сочи, я понял, чем это вызвано, потому что она достаточно... Вот сложная, как сказать? Она не сложная. Есть достаточное количество, их около то ли 3, то ли 5 затычных поворотов. Затычных поворотов, которых не рискуешь обгонять. Именно этим вызвана, соответственно, последняя гонка Формулы-1, которая у нас проходила, тем, что у нас все обгоны произошли на первых двух минутах гонки, все, и потом ребята просто ездили по кругу. Но эти, конечно же, повороты интересны. Интересны прежде всего тем, что я с ними не знаком. Каждый новый поворот, это, конечно, интересно. Самый крутой, который мне понравился, это четвертый поворот после старта, длинный, затяжной, со статичным углом, в котором можно совершенно спокойно идти 140. Это, конечно, ям на дороге много, камеры, на трассе нет вообще. Если вы про ямы и камеры. Что касается остального Сочи, потом еще расскажу. У нас, кстати говоря, сегодня будет еще программа «Своими ногами». Там больше будем говорить о все-таки городе, о поляне и всем остальном. Что касается трассы. Четвертый поворот самый любимый. 140 идешь просто как влитой. Там уже накатанная траектория. Если ее держаться, 140 можно идти. И при этом прекрасное удовольствие получаешь от того, насколько серьезный у тебя зацеп. Потому что, ну, ты прям... Я шел сам, когда заходил сам в этот поворот, но больше сотки я не хотел, да? Инструктор тебе говорит, 130 можешь спокойно. ты просто веришь ему на слово, нажимаешь на педаль и получаешь приятное удивление, что 130 реально можешь спокойно, хотя если бы ехал один, была бы какая-то реальная уверенность того, что вот-вот и тебя снесет. Но действительно, 140 он ехал до меня сам, 130, соответственно, едешь сам в нем. Еще раз напоминаю, четвертый поворот, классный. Это что касается формулы, и что касается теперь... трассы Формулы-1. И что касается цены, я хотел и обещал вам проверить ее. Я вам сказал, что 6,6. Nissan открываю, GTR открываю. И да, 6,69. Бензиновый 570, полный автоматический. Это вот тот набор, который доступен за эту цену. Все, давайте на этом закончим. У нас сейчас новости. После этого будем уже переходить к другим темам.
Моторы. Обзор прессы.
Доброе утро всем, у микрофона Анастасия Аношко. Аргументы и факты пишут. Трамп предложил отказаться от визовой лотереи. Иммиграционный законопроект Рейс, который предложил президент США, предполагает отказ от тех самых грин-карт, которые можно было получить в результате участия в розыгрыше ежегодном. В Белом доме программу назвали «устаревшей». Смотрите сегодняшнюю вечернюю Москву, там рассказ о том, что в субботу пройдет выставка бездомных животных из приютов, пройдет она в Южном округе, это будет центр «Москвич», Волгоградский проспект, 46, смотрите, кто, ну просто, может быть, хотел бы ознакомиться, посмотреть, как это все работает, 40 собак будет представлено, 12 собак из приюта Бирюлева, смотрите более подробно на сайте vm.ru, называется выставка «Надо брать. Летом», восклицательный знак, если что, ищите вот по этому запросу в интернете. Что у нас еще? У нас, конечно, вчерашнее празднование Дня десантников, ВДВ, там ситуация с корреспондентом НТВ, к которому подбежал молодчик, ударил его, и, в общем, сейчас, конечно, идет проверка, прокуратура проверяет этот факт. Сам молодой человек, который ударил представителя НТВ, ни ВДВ никогда не служил, не имеет никакого отношения ни к празднику, ни к службе. Но, тем не менее, за ним есть репутация вообще такого дебошира. У него на личной страничке ВКонтакте, которую сейчас все репостят, скриншоты показывают. Есть фотографии, где он сам с фингалами. В общем, он такой любитель подраться. И будем надеяться, что его накажут. Мигранты – это 12% населения России. Эксперты назвали впечатляющую цифру. Ученые бьют тревогу. За прошедшие 5 месяцев этого года в России в 3 раза выросла смертность, ну и, соответственно, рождаемость понижается. И вот 12% – это такое приемлемое число для России, для того, чтобы не вымирать. Московский комсомолец, смотрите более подробно. Энергоколлапс Дальнего Востока грозит повториться в любом регионе России. Не знаю, все ли слышали в Москве, но во Владивостоке, на Дальнем Востоке вообще был такой хороший блэкаут с отрубанием интернета, света и всего прочего. Поэтому, мне кажется, каждому нужно заглянуть и просчитать свои шаги в случае такого блэкаута в нашей стране. Курс новой криптовалюты вырос за сутки более чем в 2 раза. Биткоин окончательно разделился на 2 платежных инструмента. И смотрите, результаты этого разделения сегодня можно в российской газете почитать. Полевая форма российских военных в Сирии стала менее заметной. Это значит, что они, наверное, еще скоро оттуда пока что не будут уезжать. Узнали детали конфликта между Малаховым и Первым каналом. Малахову, оказывается, не понравилось, что много политических тем стало, и их должно было становиться все больше. Он политикой заниматься не хотел. Работодатели вживляют чипы в сотрудников. Крошечный чип заменяет пропуск, пароли и дебетовую карту. Ведомости сегодня пишут. Российские работодатели были бы тоже не против заняться такими чипами, но не знают, как сотрудников на это уговорить. Сотрудники почему-то сопротивляются. Суд ФРГ признал незаконным увольнение на основании компьютерной слежки. Это работодатель следил за своим сотрудником и потом уволил его на основании результатов этой слежки. Но вот суд говорит, что это было несправедливое увольнение. В московской больнице врачи сделали операцию пациентке, а когда она пожаловалась на сильные боли, вызвали охрану и выставили ее на улицу. Это была несложная гинекологическая операция. Вот, женщина, мать 3 детей, младшему из которых 1.5 года, про несколько дней промучилась животом, потом ее еще раз по скорой госпитализировали, в реанимации сделали положили на операционный стол, и оказалось, что просто во время предыдущей операции ей прокололи кишечник случайно. И там начался сепсис. И несмотря на то, что все ей там сделали промывание, приняли меры, спасти пациентку не удалось. Из комы она не вышла и умерла, соответственно, оставив сиротами троих детей. Читаем сегодня на сайте Ура.ру. 7:39, это был обзор прессы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Моторы!
Да, гоним дальше, дорогие друзья. Слушайте, буквально пару вопросов вдогонку по поводу Сочи автодрома, по поводу стоимости заездов там. Сессия 20 минут, стоит это дело 4000 рублей. Плюс, это, конечно, не все, это на своей, надо понимать. И плюс, слушайте, вот принципиальный вопрос, на который мне так и не ответили, они очень сильно увиливали от ответа, при этом не дали бумажку посмотреть, которую подписывают. Не было возможности просто бегать там за ними. У нас был представитель трассы, мы с ним болтали, но поскольку как бы там никого кроме не было, да, бегать там, выискивать или еще что-то, покажите мне бумажку там, какую подписывают, я, конечно, не стал. Но напрямую спросил. Я говорю, дорогие друзья, мне говорят, что заезд по вашей трассе, да, это хорошо, 4000 рублей, сессия 20 минут, понятно все. Мне интересно следующее. Если человек, не дай бог, вылетает, а нюанс этой трассы в том, когда ты ездишь сам, что, не забывайте, трасса эта проходит по, как сказать, ну, по городской черте, да, она находится в городской черте, ну, якобы, да, там Меретинская долина, а трасса идет вокруг спортивных объектов, но, по сути, да, она соседствует, там нет такого, что когда-то трасса открывается, по ней едут машины, такого нет. Смысл в том, что она находится в узком зажатом пространстве, и, например, как на Moscow Raceway, там нет ни гравийных ловушек, ни газонных ловушек, там нет ничего. То есть, если ты вылетаешь в отбойник, там есть небольшие, в некоторых местах асфальтовые, это даже не с точки зрения безопасности сделано, да, просто вот какой-то асфальтовый кусок, но он абсолютно точно никак не погасит вашу скорость, вообще никак, в отличие от Raceway. То есть, если ты вылетаешь, не дай бог, даже сильно, то ты прилетаешь в стену. На прямых участках простые металлические отбойники. На поворотах, на всех внутренних углах, на всех внешних углах, на внешних, естественно, больше, стоят какие-то мега-крутые французские отбойники. Мега-крутые французские отбойники, у них очень интересная там конфигурация, конструкция внутренняя, не буду на этом заострять внимание, но самое главное, что про них нужно сказать, это то, что они дорогие. Они очень дорогие. И ребята местные мне говорили, что если ты вылетаешь, то ты платишь за этот отбойник. Порядка 150-200 тысяч рублей за метр этого отбойника. В зависимости от того, сколько ты покоцаешь. Плюс, на сайте мне удалось найти такой пункт в условиях, что ты должен купить страховку. Ты должен купить страховку на день. От 350 рублей она стоит. То есть 350 рублей, я так понял, это минимальная франшиза, которая покрывает ущерб на 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Понимаете, да? И это нужно в каком-то формате еще, соответственно, страховаться. Это есть. Все, про трассу, в принципе, все сказал. 4000 рублей – это одна сессия, 20 минут. Там есть пакетные сессии, там можно там за дополнительного пассажира, можно там инструкторов брать, все как обычно. У них есть свои машины, можно на их машинах гонять. Нюрбург-ринг стоит 22 евро. Почему у нас опять такая бешеная цена? 22 евро за сколько, Спирит? Скажите, пожалуйста, тоже сессия 20 минут. Наконец, чипы, и еще нужен штрих-код на шее. Это про что? Это про что-то другое. Хорошо, все, давайте на этом закончим. Хотите, давайте пару вопросов, потому что я должен сказать, что я вам говорил что-то. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу, выслушаю замечания, комментарии и все-все-все остальное. По трассе, по ГТРу, по Сочи не надо. Ладно, давайте туризм оставим для других программ. 7373948, можете позвонить в прямой эфир. Nissan GT-R нового модельного года обсуждали его в рамках теста на сочинском автодроме. Ну и про сочинский автодром тоже вам немножко рассказал, мне было интересно наконец-то там побывать. У нас есть Telegram, говорит МСК-бот, у нас есть наш смс-портал +7 925 48 948, наш Twitter, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово. Здравствуйте, Куб.
Доброе утро, да, доброе утро. По поводу ущерба трассы.
Да.
Значит, смотрите, у Moscow Raceway, ну, у оператора трассы, точно такое же соглашение, там в 12-м пункте черным по белому написано, что за весь ущерб, нанесенный имуществу трассы и прочее, несет ответственность тот, кто находится за рулем. Вот, это полное безобразие, поскольку должна быть страховка, при том должна быть застрахована ответственность перед третьими лицами. Я ребятам, кстати, с Moscow Raceway указал на этот, мягко говоря, недостаток 29 числа. Вот. Но, судя по всему, это общая практика всех операторов трасс.
Я так полагаю, что в России да. Но я говорю, вот на Raceway ты как-то не особенно об этом думаешь, потому что там до отбойника далеко. Максимум, я говорю, ты гравием помнешь себе машину, поцарапаешь ее, еще что-нибудь. Ну вот не долетишь.
Ну не сказал бы, но бог с ним. На Нюрбургринге там все абсолютно по-другому. Там ты подписываешь кучу страховок, да, там это дороже стоит, но у тебя страховками закрыто абсолютно все. Твоя жизнь, здоровье, третьих лиц жизнь, здоровье, что самое дорогое, кстати, да, на самом деле в Германии. Автомобиль, имущество, ну, все. Почему у нас этого нету? Хотя, в общем, задача тривиальная достаточно. Не понимаю и не принимаю.
Согласен с вами полностью. Это существенно тормозит любой визит трассы. Существенно тормозит ее посещаемость. Если у нас на Moscow Raceway на трек дни еще хоть кто-то приезжает, я напрямую, когда нам провели небольшую экскурсию по трассе в Сочи, я спросил напрямую, когда у вас был последний трек день? Она замялась, она не смогла ответить. Нет никого, не ходит никто. Никто на Формулу-1 не приезжает погонять на своих тачках. У нас в Москве, под Волоколамском, да, Москва у нас большая, есть. Я сам неоднократно бывал на простых трек-днях, и видишь реально простых людей, которые приезжают на своих машинах, порой даже не гоночных, выпустить пар или чему-то научиться. Там этого нет. И местные, естественно, рассказывали. Они с удовольствием съездят на Ахун. У них на Ахун ведет неплохая дорога по качеству, она тупиковая. Ребята там делают следующим образом. Просто чуть ниже перекрывают трассу, говорят, ребят, сегодня закрыто, извините, дальше не получится. И гоняются на Ахуне. Там, конечно, проводятся некоторые более-менее официальные гонки, ну, местного разлива, естественно. Но все равно безопасность и обустройство трассы так себе, понимаете, обычная гражданская дорога. В горах, да. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Доброе утро. Я вот продолжение по вот, съезд Садового кольца на Октябрьскую площадь.
Ой, давайте там немножко вот попозже про это, ладно? Давайте сейчас вернемся к гонкам и к Сочи. Кто-то у меня спрашивал по поводу ГТР и его стоимости и давал... Сейчас я найду быстренько. Подождите, прошу прощения. Такое просто нужно это все-таки зачитать. Офигеть, цены, Нюрбургринг, это не то, про цены. Ям на дороге, согласен, багажник. Да где же про М4-то? Вот. Это цена нового М3. Имеет ли смысл платить столько же за ГТР? Ну, давайте немного разводить, потому что все-таки это не одноклассники, да? Если мы говорим про BMW M3, сейчас я быстренько его себе найду, M4, M5, M6. M6, вот если мы говорим про M6, то это скорее больше подходит сюда нам в копилочку. А где М3-то? Ё-моё, а почему нет? Странно. М2 есть, М4 есть, М5 есть, М6 купе есть, М3, i3, простая трешка. Хе-хе, ну вы, ребята, конечно, и профукали, извините, конечно, за выражение, и не даете мне цифр. Ладно, я не буду тратить столько времени, чтобы там сейчас отыскать, найти. М3 не продают в России, кстати, да, М4, только М4, но М4, ну, вообще, понимаете, М4, если я не ошибаюсь, это на 150 сил меньше, раз. Это задний привод 2, это... Цена меньше, да, совершенно точно, если... Я сейчас, опять же, да, не буду быстренько искать. Цена М4 будет стоить меньше, но, по-моему, вот что-то мне... Какие-то мои последние воспоминания в разговорах и в обсуждениях говорят о том, что М4 едет в два раза медленнее, чем ГТР. Так что, ну, как-то вот не очень. ТТ Айленд, вот эта трасса, поинтересуйтесь. Спасибо большое за наводку, Иван. Но туда как-то немножко дальше ехать. Все, давайте, наверное... Я вижу, что вопросы, в принципе, уже более-менее все закончились. Вот вижу еще один звонок, его приму, и будем уже двигаться дальше. Хорошо? Здравствуйте, алло.
по М3, ее больше в России не привозят.
Да.
Нас, поэтому вы ее не нашли.
Да, все верно. Я просто, я думаю, что в прошлом году ее нам показали, и все, и она закончилась, да, начиная с 2017 года. Да, все верно. Спасибо большое, спасибо. Зачем спорить, японцы или немцы? Это как Apple и Samsung сравнивать. Кому это нужно? 948. Спира пишет. Ну, в данном случае, понимаете, как бы с из BMW ты рядом никого, кроме М6, не поставишь. А М6, ну, тоже такой спорный вариант. Там 3 тонны веса, по-моему. Ой, какой 3 тонны? 2. Все. Все, на этом закончили. И, кстати говоря, давайте быстренько я вам расскажу о новостях, потому что я их еще заготовил с самого начала, но, видите, наш разговор про Сочи и про ГТР немножко затянулись. Если говорить тут же про Nissan, Nissan сможет напоминать водителям о забытых детях на заднем сидении. Я, если честно, не очень понимаю, как можно забыть ребенка на заднем сидении. Кто-нибудь забывал? Напишите мне или позвоните, расскажите, как это происходит. Ну, просто в каком случае забыть ребенка? Я понимаю, как можно забыть телефон в машине. Можно. Потому что телефон, зараза, маленький. У нас огромное количество ниш в автомобиле. Ну, в некоторых меньше, в некоторых больше, понятное дело. Но есть те, которые закрываются вообще наглухо. Положил туда и забыл в каком-нибудь Кадиллаке за эту дверцу, которая, ну, в эту нишу секретную, которая за мультимедиа находится. Положил туда и вообще забыл, что у тебя есть телефон. Вышел без него и пошел. Ребенка как-то вот как не сворачивай, как не складывай по типу оригами, его никуда не запихнешь. Ну, в багажник только разве что. Но я как-то по-другому отношусь к своему ребенку, и в багажник его, по крайней мере, во время движения не засовываю. Забыть ребенка в машине, я знаю, что специально оставляют. Да, это дело есть, хотя у нас это дело уже вне закона. Компания Nissan анонсировала новую систему безопасности под названием Rear Door Alert. Типа задняя дверь, внимание, если прямо вот дословно переводить. Она запоминает, открывалась ли задняя дверь или дверь багажного отделения перед поездкой. После того, как мотор будет выключен после поездки, но при этом дверь не будет открыта снова, система выведет соответствующее уведомление на приборную панель. Ну, то есть, например, вы подошли к машине перед поездкой, вот если вы один, да, если вы подошли к машине перед поездкой, что-то кинули в багажник или что-то кинули на заднее сиденье, при этом, естественно, открыв дверцы, либо посадив на заднее сиденье ребенка, а потом сделали поездку, она как бы будет помнить: «Эй-эй-эй, ГТР четырехдверный?» Почему? Нет, про это не было речи. Ладно, давайте закончим про ГТР. Нет, подождите, мы уже не про другие Ниссаны, если вы об этом. Соответственно, после поездки система будет знать: ага, вы перед этой поездкой открывали заднюю дверь, заднюю пассажирскую дверь или багажник. А сейчас вы ее открыли? Вы ее зачем в первый раз открывали? Что-то положили туда? Не забыли? Вот так будет работать эта система. Если в этом случае дверь не будет открыта повторно, то электроника напомнит водителю об оставленных вещах или детях при помощи сигнала клаксона. Система уже будет входить в стандартное оснащение Pathfinder 2018 модельного года, и американские продажи его начнутся уже, как я вам сказал, осенью. Да, это так и есть. Уже осенью в Северной Америке будет такой же. Я думаю, что к нам... это лишь мое предположение. Никак не перепроверял, не спрашивал у ребят после Нового года... Не раньше. Смотрите дальше, еще одна новость. Audi запатентовала новое название. Мы уже слышали про Audi Q8, который будет одноклассником XU6, который будет одноклассником, не XU6, X4, все-таки он поменьше Q8-то. Mercedes GLC Coupe будет одноклассником. Вот этот вот такой купеобразный кроссовер Q8. Так вот, в Ингольштадте взяли и зарегистрировали то же самое название, только с приставкой RS. Соответственно, сами понимаете, что это означает. Будет модель током бить надо, чтобы точно вспомнил. И причем каждые 5 минут, чтобы не забывал вообще, да? Чтобы в телефон не лазил или еще куда-то. Смотрите, RS, значит, все понятно. У нас будет модель RS Q8, и уже есть ее оснащение. Это будет 4-литровый бензиновый мотор V8 с двумя турбинами. Вот так будет выглядеть, соответственно, RS Q8. Если я правильно понимаю, то в будущем RS Q8 может получить гибридную силовую установку от прототипа Q8 Sport, который нам показали, вот, кстати говоря, недавно в марте в Женеве. Там, если посмотреть на оснащение, 3-литровый бензин V6, тоже две турбины, и плюс еще электромотор для гибрида, соответственно, которые в сумме выдают 476 лошадиных сил. RS Q8 позаимствует двигатель, если я правильно понимаю, у Porsche Panamera Turbo второго поколения, отдача которого сейчас 600 лошадиных сил. Автомат будет его обслуживать, и система полного привода, естественно. Вот так выглядит. Так, слушайте, у нас уже что, прям совсем нет времени? Ну, давайте коротко я о движении расскажу, и будем уже закругляться.
Моторы. Движение.
Нет, закругляться будем в этом часе, естественно. Смотрите, что у нас по движению. 2 балла, основные затруднения у нас на юге Московского кольца. Ребят, там и внешка, и внутренняя сторона прям совсем плохо. Внутри трешки все хорошо, да и на самом ТТК тоже без проблем. Ну а на востоке наша троица чувствует себя в обычном режиме. Я говорю про Рязанку, Волгоградку и шоссе энтузиастов. Неизвестная Россия. Вот что будет сейчас.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:05. Это программа «Моторы», дорогие друзья. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. Мы продолжаем. В Хунгаруринге тоже платит водитель, пишет 11-й. Это по поводу того, как устроен процесс гоночных сессий, трек-дней на разных трассах. 92-й пишет: «Доброе утро. 6-й день не могу оплатить парковку с помощью СМС. У Мегафона масштабный сбой». 92-й нам пишет: «У меня не Мегафон, честно. Я не могу подтвердить или опровергнуть, раз. Если у кого-то Мегафон и кто-то оплачивает парковку именно СМС, путем СМС-сообщения, напишите нам, так ли это». Китайский авто катали, 74-й. Нет, не катали. Не катали. Мы катали французский автопроме. Чем грозит покупка Лексуса LC460? Вижу, через приложение оплачиваются. Фокус пишет 046. Доброе утро, Скиф спрашивает, что пропустил. Скиф пропустил что? А вы послушайте потом в записи. Мы говорили про новый ГТР, про сочинский автодром и т.д. и т.п. У меня Мегафон, платил во вторник, все норм. Это пишет Дарт Вейдер, но Дарт Вейдер точно с помощью СМС оплачивали, да? Я просто лишний раз уточняю, потому что речь идет именно об этом процессе оплаты. Тек, кто оплачивает парковку СМС, умерли вместе с динозаврами? Нет, не умерли. Да, СМС, подтверждает Дарт Вейдер, поэтому мы отправляем 92-му, что вроде бы есть у нас и опровержение. Попробуйте, может быть, как-то иначе позвонить, я не знаю куда. Может быть, проблема с короткими номерами у вас, может быть, это операторская какая-то блокировка или еще что-то. Попробуйте узнать. Вчера оплачивал СМС-парковку, все работало, пишет Легус Лешевич. Да, спасибо большое. Все, есть у нас есть подтверждение. На измайловских части СВХ установили и включили радары, начали приходить штрафы. Будьте бдительны. Да, слушайте, по поводу радаров, вы прям... Вот, кто это написал? Деко, вы прям попали в яблочко. Почему? Во-первых, потому что у меня сейчас речь как раз была о радарах, а во-вторых, еще и про СВХ. Ну, не только СВХ. У нас, ну, в принципе, про хорды. Хорошо? А что такое? А что у нас происходит? Да, здравствуйте. Алло.
Доброе.
Да, доброе утро. Да.
Я по поводу, вот, почему парковки не оплачиваются, ясность хотел внести. Каждый день паркуюсь, и вот приложение присылает такой текст, что в связи с программой «Моя улица» некоторые парковки могут не оплачиваться как приложениями, так и смс-ками. Поэтому вот этот человек, который не может оплатить, скорее всего, где-то в каком-то месте паркуется, где, ну, у них, в общем, они предупреждают о технических...
Так, я понимаю, это значит, что наверняка есть какой-то список парковок, ну, вот номерной, который не работает якобы, да?
Нет, типа... нет, если брать мобильное приложение, просто его когда запускаешь, они предупреждают о том, что, ну, типа, мы не везде принимаем оплату.
Ах, вот
а дальше
что.
Делайте, что хотите.
Да, спасибо, спасибо большое. Видите, как у нас все устроено? Как оно хитро, до чего же оно хитро, все устроено в метро, да? Только что оплатил по СМС, Мегафон, все норм, пишет Макс. Да, все хорошо, спасибо большое. С парковками закончили. Раз уж Декон говорит нам и предупреждает нас о камерах, которые включили на измайловских СВХ, то я должен вам кое-что рассказать. Сейчас, вы знаете, то, что приходят штрафы с ошибками, ни для кого уже не проблема. Многие даже уже точно знают, как с этим быть, как поступать, как опротестовывать, как их обжаловать, эти все штрафы. Очень часто сейчас у себя в ленте Фейсбука натыкаюсь, знаете, на что? Особенно это касается мотоциклов. Например, военные номера. Вы помните, что формат военных номеров, он такой же, как у мотоциклов. Но не в плане формы там номерного знака, да, а в плане именно формата. То есть 4 цифры, 2 буквы, регион. 4 цифры, 2 буквы, регион. У автомобилей, вы знаете, не так. Но не у всех автомобилей. Вот у военных, у черных номеров, у них тоже 4 цифры, 2 буквы, потом регион. И часто бывает, что военный номер совпадает, соответственно, с мотоциклом. И мотоциклисту приходят подобные штрафы. Это, ладно, частные случаи. Бывают еще люди, конечно, для того, чтобы не платить самому штрафы, перерисовывают себе номера так, что платит кто-то за них другой. Но бывают и действительно ошибочные штрафы. Одна из последних историй, я вам ее недавно рассказывал, когда рядом проезжал мотоциклист, а камера подумала, что эта скорость принадлежит автомобилю. И этот штраф пришел автомобилисту. Хотя на записи четко, твердо видно, что там рядом едет мотоциклист. Но доказать, к сожалению, это никак нельзя. Теперь, новая история касается новых камер и новых комплексов. Вы все прекрасно знаете, как они называются. Это автоураган, и там потом еще какая-то аббревиатура, типа SSVM или VSM. Я сейчас уже, честно говоря, не вспомню. Но суть не в этом. Автоураганы — это те самые маленькие камеры, которые очень трудно разглядеть, и которые сейчас висят чуть ли не через каждый столб. Смысл их в том, что они умеют распознавать достаточно много, достаточное количество правонарушений, но... Например, то, что касается скорости. Если речь идет, допустим, о выделенке, если речь идет, допустим, о там, той же самой выделенке, которая называется обочиной, здесь все понятно. Достаточно разметки, достаточно того, что автомобиль движется, достаточно фотографии. То, что касается скорости, а именно об этом пойдет сейчас речь, то здесь несколько иначе. Смысл в том, что принцип измерения скорости, например, у стрелки и у автоурагана, они разные. Стрелка работает с радаром, его очень легко всегда видно. Стрелка, вы помните, выглядит такой квадратик пупырчатый. Он иногда стоит один, одна коробка, иногда две. Вот этот квадратик пупырчатый, стрелка, а рядом стоит квадрат с такой белой матовой крышкой. Пам, сверху. Вот этот радар. Вот это рядом радар стоит. Если без радара стоит, значит, стрелка работает не на скорость. Значит, стрелка работает на что-то еще. Иногда еще стрелки бывают с такой центральной камерой посередине. Такие обычно стоят, если она, опять же, одна без радара, стоят на выделенку. Если с радаром, то также можете сечь и скорость. Да. Автоураган — самая гадкая камера, она всех палит. Это правда. И вот почему. Она работает без этого самого радара, на который работают антирадары. Это первая проблема. Но о ней мы уже говорили. Вторая проблема, которая сейчас только-только начинает появляться, потому что прошло полгода с момента установки этих ураганов, заключается в следующем. Принцип расчета скорости у автоурагана такой. Поскольку нет радара, он откалиброван таким образом, что у него есть две фотографии машины. Входная и выходная. Калибровка заключается в том, что камера точно знает, какое расстояние между входной и выходной точкой. Ну, то есть камеру установили, жестко закрепили и откалибровали ее, что между входной и выходной точкой ровно 6 метров, допустим. Она берет, кстати говоря, очень маленький диапазон, как сказать, ракурс. Ракурс ее фиксации очень маленький. Он обычно находится чуть ближе, чем у стрелки. У стрелки диапазон, она стреляет тебя примерно, начиная от 150 метров, от 150 до 75 метров в среднем. Я говорю вам сейчас по опыту, потому что если посмотреть характеристики, они там гораздо, гораздо больше. Там и до 500 метров может брать, и ближе, там на 50 метров может брать. Но в Москве в среднем, если посмотреть на статистику, стрелка тебя сечет вот в этом промежутке. От 150 метров до 75. И это очень легко считается, потому что все столбы у нас стоят на расстоянии 50 метров друг от друга. То есть, получается, за 3 столба до камеры. За 3 столба до камеры. Это что касается стрелки. Что касается автоурагана, то здесь пока вот опыта такого нет. Но совершенно точно, даже по фотографиям видно, что у нее очень маленький ракурс. Ей большой и не нужен. То есть я говорю, ее устанавливают так, что потом калибруют. Входная точка, допустим, 0 метров, выходная точка 4 метра. Ну, 4 метра вряд ли, потому что, там, допустим, нужно хотя бы 2 расстояния автомобиля. Допустим, там, 10 метров или 15 метров. И путем простых математических вычислений 5 класса она, соответственно, высчитывает, за сколько времени проезжает. Она знает, за сколько времени автомобиль проезжает это расстояние и, соответственно, дает вам вашу скорость. Вот и все. Вот так работает эта схема. А теперь, хочется сказать, вопрос. Нет, не вопрос. А теперь проблема. Проблема в том, что вы должны понимать, если камера потеряла жесткость своей установки, по каким-либо причинам, вообще не парит. Ветер ее погнул, она сама под тяжестью своей упала, либо какой-то хулиган это сделал. Автоураган теряет свою калибровку. Он теряет входную и выходные точки. Дальше расстояние, которое попадает в объектив его камеры, уже не фиксированное. То есть за него фиксировали то, что вот здесь 10 метров. Он такой, а окей, работаем. Угол немножко меняется, и там уже не 10 метров. А, соответственно, бьется и скорость. Вот в чем проблема. Как вы думаете, может ли автоураган, ну вот, хотя бы на миллиметр сдвинуться? От ветра, от града, от дождя, я не знаю, ну вот просто элементарно. Я уже не говорю о том, что могут быть особенно рукастые установщики, а? Как вы думаете? Автоураган, самая гадкая камера это было. На Карачаровской Рязанка эстакада сегодня тяжелее, чем обычно. Спасибо, поехали звонки. Про автоураган, вопросы... Давайте так, пожалуй, можно вопросы? Я, в принципе, то, что знаю об автоурагане, я вам сейчас рассказал. Может быть, что-то забыл, но не могу сказать, что я прям вот большой специалист по автоурагану. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро, Денис.
Доброе утро.
А, могу сказать, такой ураган стоит на окружном как раз-таки возле СВХ, потому что неоднократно товарищи приходили штрафы. Чисто случайно, тоже думали, стрелка-стрелка, и больше ничего не меряет ураган. На СВХ стоят не только в лицо, но и в тыл.
Да.
Стреляют еще и в тыл. И, в принципе, по поводу этих ураганов смотрели, насколько это реально. Я думаю, его нереально сдвинуть просто так. На это должен быть либо умысел, либо какое-то серьезное воздействие, о чем, я думаю, будут уведомлены специализированные службы. Будут применять сразу... ремонтировать будем, скажем так.
Ну, мы бы очень надеялись, что они точно видят там сдвиги хотя бы даже на миллиметр ракурса каждой камеры. Но просто представьте, даже если, допустим, вот само крепление камеры, да, хорошо, оно жесткое, но камера установлена на столбе, да, столб, он же, ну, простите, но он тоже, он высокий, ну, минимальную парусность он имеет, понимаете, основание в асфальте подразбилось чуть-чуть, да, у нас асфальт, сами знаете, какой, он же сахарный. Столб уже чуть-чуть сдвинулся. То есть, как бы, мне кажется, если честно, очень легко потерять калибровку этой камеры.
Если мне не изменяет память, то на окружном все это меняли, и стоит сталь, которая, я думаю, парусности никакой не имеет. Я имею в виду стальные столбы.
Ну да,
и парусности они точно не имеют, и я думаю, вряд ли это возможно.
Хорошо.
И потом, я думаю, наверняка эти камеры, они в ДТ-трассе, скорее всего, стоят. И точно так же в безопасном городе их видно. И если вдруг она начинает снимать небо или исключительно асфальт, то это должны заметить.
Я здесь с вами абсолютно полностью согласен. Но я еще раз хочу повторить. Для того, чтобы скорость была уже не соответствующая вашей, не нужно снимать асфальт, ну, как сказать, прям вот... тупо вертикально вниз или небо. Достаточно изменения угла этой камеры даже на миллиметр. Хорошо, на миллиметр, может быть, там не сильная погрешность будет, но все равно это 100% будет не ваша скорость. Не ваша. Это не ваша. У вас другая. Возможно, она, да, тоже превышает, но это не ваша скорость. У нас, пишет Ярослав, вроде как нет по закону расчета средней скорости. Пусть настроят нормально. Пришел штраф, скорость 64 км в час. Знаков ограничения 40 или 20 не было. Пойду обжаловать. Послушайте, но здесь речь идет не то, чтобы там вам говорят вашу среднюю скорость. Нет, вам говорят вашу скорость в именно этот момент. Этот момент потому и очень маленький. Поэтому у нее, у этой камеры «Автоураган» маленький обзор, чтобы давать вам не среднюю скорость. Да, процесс вычисления скорости, он кроется именно в вот, формате средней скорости. Да, но поскольку у вас маленький формат, допустим, она вычисляет в 10 метрах, да, от 0 до 10 метров, вот в этом расстоянии, то получается, что вы получаете очень такую, очень узкий диапазон, да, среднюю скорость, но узкий диапазон. Но это считается, то есть эта камера сертифицирована, и это считается, принято считать вашей скоростью в данном конкретном месте. Так что, ну, ничего с этим не поделаешь. Автоураган, автоураган, да-да-да, про десантника. Я больше склоняюсь к рукастым. От урагана спасает только скрытие номеров, либо не нарушать, пишет Алексей Александров. Олег, любая современная видеокамера умеет выдавать тревожный сигнал при смене экспозиции, пишет Олег. Спасибо большое за это уточнение. Что-то я хотел сказать по поводу скрытия. Скрытия автоураганы. Автоураганы в спину работают. Да, их около 150, если я не ошибаюсь, тех, которые работают в спину в Москве при общем количестве примерно 1500. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. По ураганам общаемся?
Да.
Собственно, пришел вчера в трафик с Крюшковской набережной. 88 километров в час. Ездил на Ешке с ограничением 80 по спидометру, ну, с лимитером.
Да.
Вот, собственно, вот эти 8 километров в час, похоже, погрешность.
Это погрешность вашего лимитера, как вы думаете, или это все-таки кайф?
Слушайте. Лимитер, если я по GPS смотрю, это где-то 77-78 километров в час. Он мне показывает на летней резине. Вот, собственно, 88, но это уже плюс 10.
Что будете делать? Что будете делать?
Попробую опротестовать, потому что на фотографии еще одна машина зафиксирована прям рядышком. То
да.
есть выделен только мой номер. Причем мы, собственно, ну, прям рядышком.
Прям рядышком? Ну, это, конечно, интересно. А у вас есть что-нибудь, ну, хотя бы какое-то доказательство того, что ваша скорость была иной?
К сожалению, нету. Собственно, не любитель нарушать, поэтому да. пользуюсь ограничителем скорости, который прекрасно работает, и в городе выставляю максимум 80, чтобы, не дай бог, куда-нибудь попасть.
Слушайте, но я вам должен сказать справедливо, я не то чтобы там вот вам плохого желаю, но мне кажется, точно не будет. Я желаю вам удачи, мне кажется, только она вам поможет. Вот если повезет, если какое-то настроение будет у инспектора, то да, получится, а так, конечно, очень сложно будет это сделать.
А я в любом случае вам отпишусь, в принципе, небольшая проблема, тем более там 50% дисконт на данные штрафы.
Если они успеют ответить в эти 20 дней.
Да, но самое интересное, попробую сегодня провести опыт, также на 80 проеду мимо этой камеры и дождусь, придет
снимайте,
или не придет.
Снимайте, обязательно снимайте этот момент, обязательно снимайте так, чтобы было видно скорость, было видно эту камеру, и тогда мы с вами вместе, я уверен, совершенно точно сможем опротестовать.
Чудесно.
Это будет хороший эксперимент. Да, вот только так возможно. Потому что, спасибо, что вы об этом сказали. Многие мне рассказывали то, что у них были доказательства. Но доказательства какие? Доказательства со своих GPS, различных GPS-приемников и трекеров, да, которые точно говорят, что они там ехали, да, 78, 79, но никак не 84, на которые пришел штраф. Есть данные, допустим, тех же самых навигаторов, еще чего-то. И они пытались обжаловать эти с помощью этих данных, но ответ простой. Там, к сожалению, ответ простой. Он выглядит так, что эти навигаторы, ваши GPS-трекеры и какие-то прочие приблуды, это все неизмерительные сертифицированные устройства. Понимаете? И этого было достаточно, чтобы обжаловать. Еще один момент сложности, о котором хочу вам сказать, о том, что достаточно часто люди не знают, куда обращаться. Я вам расскажу следующую схему. Конечно же, писать нужно в любом случае в ГИБДД. В первую очередь в ГИБДД, потому что штраф к вам приходит от них. Последняя инстанция, которая подписывает этот протокол, это ГИБДД. И нужно писать туда. Другое дело, если камера работает действительно неправильно, то ГИБДД вам скажет: ребят, вот камера, мы ей верим. Мы ей должны верить. Они не подразумевают и не допускают в таком режиме, когда вы пишете, например, им просто жалобу, да? В судебном режиме-то да, они, конечно, будут разбираться. Но если вы пишете просто вот в таком обычном гражданском допустим, ну, обычно в гражданском режиме, что типа у вас, возможно, неисправна камера, они скажут, в смысле? Докажите, что значит неисправно. Вот если предоставить какое-то весомое доказательство, тогда это уже будет поводом для разбирательства. И то не факт. И то не факт, что они со своей стороны это там сами начнут. И, опять же, тогда они от вас отправляют в ЦУДД, скажут, ну тогда это вопрос к ЦУДД, что это у них за камера, потому что камеры ГИБДД не принадлежат. Приходите к ЦУДД, они говорят, извините, это не наши камеры. И это правда так, они вам не соврут. Если они скажут, что это не их камера, это действительно так, потому что все автоураганы, если я не ошибаюсь, по-моему, прям вот почти все поголовно, а их там много, это все аренда. Это все аренда с, соответственно, контрактами эксплуатации. То есть они вас в итоге отправят к разработчику, либо фирме, эксплуатирующей и ремонтирующей все эти камеры. ЦУДД тоже призвана верить данным с камеры, потому что по контракту все лицензии предоставлены, все сертификаты качества предоставлены, все акты приемки и установки тоже подписаны, что все ровно, все правильно, а значит камера работает в нормальном режиме. Последний, главный, грубо говоря, объект в этой цепочке – это вот человек, который обслуживает эти камеры. Они в разных случаях разные, я здесь не могу вам сказать, кто именно. Но именно так и предстоит. Такая работа предстоит. 7373948. Слушаем еще по автоураганам. Здравствуйте, алло.
Алло?
Да.
Да, здравствуйте. Я хочу сказать предыдущему звонящему, что он нарушил скорость не на 8 км в час, а на 28 км в час.
Да.
Если он предоставит все имеющиеся доказательства у него о том, что он ехал всего лишь 61 км в час, его все равно оштрафуют. 20 км – это погрешность та самой камеры.
20?
Поэтому... Подождите, да, это погрешность, значит? Это допуск.
20
км. О чем вы говорите? Он едет 61 км в час, он признает, что он ехал 61 км в час, его штрафуют.
Подождите, там речь шла о 88 км в час.
Да, там, где разрешено 60. Там разрешено 60.
Да.
А он ехал 88. Он нарушил скорость на 28 км в час.
Он нам сказал, что скорость по урагану 88, а он ехал по лимитеру, установленному в автомобиле, ну, никак не больше 80. 77-78.
Да. И он придет в суд и скажет, ребята, а я ехал 80 всего лишь. А суд скажет, молодец, ну там разрешение 60.
Да, какая у нас...
Какая у нас ответственность?
Какая у нас за нарушение до 20 км в час?
Ну, там 500 рублей, допустим, я не знаю, сколько.
Ну, вот
я не знаю, правда.
Да, вы не знаете, а смысл-то в том, что у нас за нарушение до 20 км в час ответственности не предусмотрено. У нас 500 рублей – это от 20 до 40, понимаете, да?
Нет, неправильно. У нас ответственность предусмотрена на любое нарушение. 20 км в час – это погрешность камеры, погрешность измерительного прибора.
Это
ответственность
огромное.
У нас предусмотрена даже на 1 км в час.
Нет.
Да.
Вы подождите, вы говорите о том, что у нас ответственность даже за превышение на 1 км в час камерами, которые имеют погрешность 20 км в час. Ну это как, простите? То есть вы едете...
Вы говорите о том, что человек приехал в суд и сказал, да, я ехал 78 км в час.
Так.
Да. Ну. Судья говорит, ребята, ну здесь разрешение на движение, скорость 60.
Да.
Штрафуют его за то, что он превысил скорость на 18 км в час. Вы путаете погрешность камеры с какой-то индульгенцией странной.
Нет. Я понимаю, о чем вы говорите. Но хорошо, даже вот если я сейчас пойду по вашей логике. Скажите, одинаковое ли нарушение за превышение скорости на 18 км в час и на 28?
Абсолютно правильно, Вера, разное. Да.
Разное. Человека штрафуют за 28, хотя он нарушил на 18.
Это уже предмет разбирательства.
Вот,
да.
Об этом и речь.
Как с алкоголем. Все. У нас не допускается употреблять алкоголь ни грамма,
да.
Но есть погрешность на прибор.
Да.
Поэтому, если вы приходите в суд и говорите, да, я всего лишь выпил бутылку пива, и вот... Вроде как с бутылкой пива 0,1 правила. Вас все равно лишат прав, потому что пиво вы...
Хорошо. Главное, мы разобрались со скоростью. Спасибо вам большое. Мне удалось пойти по вот вашей логике, и все-таки мы пришли к одному, хотя, конечно, я должен сказать, что ни о какой погрешности камеры в 20 км в час не может быть и речи. Максимум один или два, зависит от камеры, максимум один. Представляете, погрешность 20 км в час. Ну, просто. Ну, это пешеход сможет обгонять мопед, я не знаю, или еще что-нибудь. Да, вот еще одно интересное. Нет ответственности за 18. Да, ну, я честно, я не хотел просто продолжать вот эту полемику, я боялся, что она может зайти в тупик. Там все понятно. Погрешность 2 км в час, пишет Игорь. Она разная, ребята, она реально разная, потому что это надо смотреть. Она, кстати, есть, эта погрешность. Она, когда вы получаете протокол, там рядом написано данные камеры, и погрешность там тоже указана. Что касается сертификации, Ярослав пишет, что сертифицирована не камера, а софт. Все это видео, аналитика и как правильно добиться 100% работы, то это невозможно, если я правильно понимаю. У меня улетело сообщение вниз, сейчас быстро посмотрю. Да, причем тут погрешность, пусть КАП проштудирует. Да, хорошо. Не, ну давайте закончим с этим. Ну, понятно, что там немножко не в теме человек, хорошо? Да. Так, ребята, ответ простой. Разные способы измерения скорости. Один основан на эффекте Доплера, другой на арифметике, тригонометрии, по численности, по счислению скорости, изменению координат, и третий... Хорошо, ой, какое умное сообщение. Вот такая камера. Ребят, да, есть, и будьте внимательны. Будьте внимательны, конечно же, лучшее средство это не нарушать, но, к сожалению, случаются такие вещи, когда ты не нарушаешь, а ответственность приходит. Я вас об этом предупредил, подкрепил это теми фактами, о которых рассказали вы мне сами. Все, что знал про камеру «Автоураган», вам рассказал. Пожалуйста, пользуйтесь. На здоровье. В движении уже не успеваем. Коротко скажу, что сейчас в Москве 2 балла. Да, 2 балла? Что-то мне не верится. 3 балла. Нужно было просто взять и изменить. Моторы на этом закончились, ребят. Всем счастливо. Пока.